Друзья, у нас сегодня 21 сентября 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся наша архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня наша лекция будет посвящена в первую очередь ответам на ваши вопросы. Итак, если у кого вопросы, давайте мы их обсудим.
Угу. И у меня опять вопрос.
А представьтесь, пожалуйста.
Андрей Сазонов, Ольга Слушина. Угу. Вопрос такой. Мне опять не сходится, я задал вопрос по поводу высшего я и души. Да? То есть, с одной стороны, это синоним получается. Правильно?
Высшее я и душа, синонимы могут быть в разных философских системах. А в системе йоги, опять же, такого понятия, как душа, вот в нашем понятии нет.
Иногда вы говорите,
там не разные. Да, но иногда для того, чтобы в первом приближении, ну, так сказать, дать некий эмоциональный толчок и объяснить состояние, приходится пользоваться теми устоявшимися терминами, которые, ну, скажем, присущи нашему менталитету, нашей культуре. Точно так же, как я иногда употребляю слово «разум», но это вовсе не значит, что я имею в виду, так сказать, как единую структуру. Если мы помним, в йоге под словом «разум» понимается достаточно такая сложная схема, состоящая из разных таких частей. Вот точно так же и здесь. Но я еще раз отвечу, что в йоге считается, у каждого из нас есть наше высшее я, оно запредельно. Но это наше высшее я имеет некие проявления, которые проявляются в виде сознания и энергии, или по-другому, в виде потока праны. Этот поток праны пронизывает какие-то наши тонкие структуры, структуры ощущений, мыслей, воспоминаний, предпочтений, в результате чего является такой, возникает конгломерат внутренних ощущений, очень может быть тонкий, очень может быть глубинный, но все-таки это не я. И вот этот конгломерат ощущений, наиболее близкий к нашему я, как правило, называется душой. В просторечии. Но вы понимаете, да, вот опять же, как проанализировать? Мы говорим, вот душа болит. Абсолютно верно, да. Это ближе к тонкому и причинному телу. Напомню, что в йоге считается, что у нас есть как бы три группы тел. Грубое физическое, тонкое и причинное. Ну, грубое физическое, с ним все понятно. Его медики исследуют, ученые исследуют. Что касается тонкого и причинного тела, с этим пока не все ясно. Это какая-то другая форма материи или энергии, которую, вероятно, мы еще не открыли. И вот как раз все, что касается вот этого момента души, как раз и связано, вероятно, с этими структурами. Еще вопросы, друзья? Да, пожалуйста.
Вячеслав, третья группа. Вопрос по разделу медитации. Можем ли мы с помощью медитации работать с уровнем подсознания, то есть с нашими комплексами, фобиями, страхами, как-то их отрабатывать? И, собственно, как?
Да, действительно, медитация является одним из самых мощнейших способов по отработке всякого рода фобий, страхов, всякого рода каких-то, может быть, таких психологических особенностей нашего характера, нашего мышления, нашей жизни, которые нам могут не нравиться. Вот медитация помогает иной раз достичь совершенно великолепных результатов там, где, собственно говоря, ничего другое не помогает. Более того, под словом медитация, как правило, мы понимаем то, что, скажем, в йоге характеризуется такой как бы другими словами, в йоге имеется такая некая последовательность, как самадхи, дхьяна дхарана, такая последовательность, как пратьяхара. То есть то, что мы в западных культурах называем единым словом медитация, там разбивается на стадии. И вот по мере продвижения этих стадий открываются некие такие, знаете, способности себя корректировать, которые в обычной жизни нам недоступны. Или, опять же, пользуясь лексикой, скажем, современных психологов, открывается доступ в подсознание. Как раз там, откуда фактически и начинаются эти все проблемы, связанные с теми или иными, как нам кажется, необоснованными или немотивированными страхами. Или какой-то там агрессией немотивированной, или чем-то еще. То есть и появляется возможность как-то понимать, как этим можно управлять. Обычно подсознание нас в себя не пускает, дабы мы там не наломали дров. Поэтому впрямую мы не можем вот так войти в себя и, скажем, ту или иную фобию выключить. Или наоборот, то или иное предпочтение или отвращение выключить. Мы не можем это сделать в лоб. Природа как бы сохраняет этот уровень. Но если же все-таки случаются те или иные поломки, и мы от них начинаем страдать, то как раз йога и дает те методы, которые вот такими очень интересными воздействиями, знаете, как по лабиринту проводит нас в ту зону, где имеется возможность, скажем, скорректировать наше восприятие. И медитация как раз и является таким красивым, быстрым, ну, таким, как бы вам сказать, изящным путем. Чтобы вы поняли эту аналогию, вот, вероятно, многие из вас сейчас работают за компьютерами, иногда случается та или иная поломка в компьютерах. Кому-нибудь окошко не открывается или не закрывается, или что-то там зависает, или что-то работает не так, как нам хотелось бы. И мы и так бьемся, и эдак бьемся, мучаемся. Но опять же, в любой программе есть какие-то внутренние настройки. Иногда они совершенно не очевидны. Иногда, чтобы знать, как там какой-то параметр изменить, надо прочитать очень много руководств по эксплуатации. Но если мы знаем, как зайти в эти внутренние настройки, то мы можем буквально одним щелчком устранить проблему, которую в противном случае мы там, знаете, были вынуждены какими-то обходными сложными путями решать. Но впрямую неподготовленного пользователя компьютера, вот в этом глубинном устройства компьютера, как правило, система не пускает. Почему? Потому что ну, мы неопытные люди, мы там галочку не в том месте поставим, у нас вообще в следующий раз компьютер не запустится. Вот точно так же и наш организм. Он впрямую нас не пустит, но с помощью метода медитации мы знаем, где, как обойти. Медитации бывают разные. Или эти вот упражнения в йоге, использующие, соответственно, работу с нашим сознанием, работу с нашим восприятием. И под каждый вид, что называется, той или иной проблемы, существует свой вид решения. Вот. Иногда очень даже интересный. Вот. Но это уже другая тема. Еще я ответил. Да, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста. Вы кто?
Я.
Значит, отношение йоги к астрологии. Понимаете, здесь какая маленькая проблема. Значит, дело в том, что астрология, вероятно, как и йога, не сохранилась до нас в своем исходном виде. То есть мы, насколько я могу судить по, так сказать, открытым публикациям, мы, западные современные люди, не знаем, природу воздействия астрологических явлений, если они вообще есть. Некоторые даже и в этом сомневаются. Древняя традиция до нас донесла это знание. Корни традиции астрологии западной восходят к таким странам, как, к таким народам, как шумеры и вавилоняне. Действительно, у нас 7 дней в неделю, и никто из нас иногда не задается вопросом, собственно, почему не 5 или не 8? Более того, у нас есть названия дней недели, которые в разных языках звучат по-разному, но практически во всех языках присутствуют те или иные названия тех или иных светил. То есть в разных языках можно определить, какой день, какому, так сказать, светилу принадлежал. А в древней астрологии, которые, значит, вот, на которые ссылаются современные астрологи, достаточно малое количество было объектов для определения воздействия на человека. Действительно, использовались только лишь видимые светила. Ни о каком влиянии Урана, Нептуна, Плутона у древних шумеров и вавилонян вы никакого упоминания не встретите. Просто потому, что они не видели этих светил. Когда я открываю современный гороскоп, где сказано, что действие Урана такое-то, Нептуна такое-то, Плутона другое-то, знаете, меня начинают терзать смутные сомнения. Эти планеты недавно были открыты. И если люди, которые приписывают им то или иное свойство, существуют в наше время, то они, вероятно, должны знать более глубинные предпосылки, как те или иные светила оказывают воздействие, скажем, на человека или явление. То есть это первый такой очень такой вопрос, вызывающий сомнения в плане того, что некоторые современные астрологи понимают, что такое астрология. Что же касается даже древних светил, тоже мы видим разночтения. Система астрологии, напомню, также существует несколько. Есть европейская система, есть индийская система. Какие-то отголоски есть, дошедшие из других культур. Действительно, некоторые воздействия некоторых светил, под словом светило я понимаю, друзья, то, что видел древний человек, когда он смотрел на небо. Сейчас у нас, конечно же, эпоха повальной безграмотности, и люди, ну, действительно путают планету Марс с батончиком Марса, да? Но, тем не менее, если вы взглянете ночью на звездное небо, вы увидите, безусловно, Млечный Путь, вы увидите звезды в тех или иных созвездиях. Но, кроме того, существует то, что называется планеты. Это название пошло от описания их траектории. У них петлеобразная траектория, если наблюдать в течение года, в отличие там, от звезд. Более того, есть так называемая полярная звезда, вокруг которой, так сказать, вращается весь видимый наш небосвод. Ну, это как эффект того, что вращается Земля. Но также вы должны помнить такой факт, что Земля, вращаясь в своей оси, совершает так называемую прецессию. То есть ось, вокруг которой вращается Земля, совершает также круговые движения. Вероятно, многие из вас в детстве видели Юлу. Вот Юла, когда она крутится, она также еще крутится. Значит, вот ее ось, вокруг которой она крутится, тоже иногда совершает круговые движения. Так вот, место полярной звезды могут занимать разные, так сказать, звезды. Существует даже некий такой цикл, измеряемый тысячами лет. И что, скажем, там, 10-12 тысяч лет, то, что у нас полярная звезда, значит, было совсем другой звездой, если вообще было. То есть, опять же, это некоторый фактор, который должен учитываться в астрологических этих самых вычислениях. То есть, если, скажем, как-то древние считали, что планеты воздействуют так-то и так-то, а положение и полярной звезды, и других созвездий относительно, может быть, наблюдения с Земли как-то менялись, то возникает вопрос – за эти тысячелетия, которые насчитывает астрология, может быть, Земля сместилась, и может быть, воздействие уже другое. То есть, к сожалению, вот эти все вопросы упираются в природу воздействия астрологических явлений. А этой природы никто не знает, насколько я могу судить, или держит в строжайшей тайне и не публикует в открытых источниках. И вызывает серьезный такой вопрос, ну а не ошибаются ли наши современные астрологи? Еще раз, особенно когда они так легко манипулируют с Ураном, Нептуном и Плутоном. Это просто высший пилотаж. Они либо очень хорошо понимают, о чем говорят, либо как. Вот. Но, как вы помните, астрология очень хорошую вещь сыграла в истории развития цивилизации, ведь фактически она породила астрономию, как вы помните, и она значительно способствовала развитию математики. Даже вот один из ученых недавно пошутил, что в обязанность математика еще несколько столетий назад было... входило составление астрологических прогнозов. И такие, допустим, ученые, уважаемые, как Кардано, значит, чтобы вы поняли, о ком, это тот самый, который придумал карданный вал, да? Вот. Он занимался составлением астрологических прогнозов для, что называется, власть имущих того времени, а также для многих других исторических фигур. Более того, злые языки утверждают, что он два раза составлял себе астрологический прогноз своей кончины. Вот. И один раз ошибся в 40 лет, а второй раз якобы покончил жизнь самоубийством, потому что назначил себе, значит, в 75 или 6 лет, значит, второй срок. Но это, опять же, злые языки утверждают, что якобы вот он подтвердил таким образом, значит, свой же астрологический прогноз. Вот, но с другой стороны, Кардано это был один из первых людей, зародивших современную науку, предвестник Галилео Галилея, который также занимался в том числе и астрологией. И это был очень существенный источник дохода. Так вот, этот современный ученый утверждает, как жалко, что это не сохранилось до наших дней, когда наши современные математики голодают. Уж они бы себе точно на кусок хлеба заработали составлением астрологических прогнозов, но вот как-то так это разделилось. Да, так вот, я к чему хочу сказать, что, безусловно, мы видим в разных древних традициях такой фактор влияния звезд, светил. Безусловно, этим древние пользовались. Безусловно, они какую-то пользу, вероятно, из этого извлекали. Понимаем ли мы сейчас, как это делали древние? Можно поставить большой знак «вопрос». С другой же стороны, да, и в общем, современная астрология это тоже очень большой вопрос. Очень большой вопрос. Особенно когда астрологический прогноз компьютерная программа составляет. Вот. А теперь другая сторона медали. Йога. Йога это система самопознания, которая ведет нас к свободе. С применением первого и второго принципа йоги, доброты и здравого смысла. Кроме того, йога считает, что часть нашей жизни жестко определена нашей кармой. то есть нашими предыдущими поступками, а часть нашей жизни ничем не обусловлена, она находится в состоянии свободы. То есть и в каждом человеке борются две тенденции. Его предыдущие дела, согласно которым он получает сегодняшнее состояние, и та часть свободы для маневра, которую он может применить в своей жизни, так, как он пожелает. То есть йога исключает такой момент, что человек на 100% определяем чем бы то ни было. Поэтому вот такой тоже очень интересный акцент надо распараллелить. Многие астрологи кричат, что как показывают звезды, так и будет. То есть они призывают к некому детерминизму и обусловленностью, то есть к некому такому року. Йога не согласна с этим. Почему? Потому что если бы было так, если бы человек был запрограммируемый какой-то машиной, о каком бы самопознании могла бы идти речь? Или о какой бы самадхи, о каком бы самадхи или достижении высшего состояния свободы могло было бы, можно было бы вести речь, если вы определяетесь, скажем, звездами. Поэтому йога очень жестко не согласна с тем, что влияние звезд 100% определяет вашу жизнь. С другой стороны, не учитывать влияние светил на нашу жизнь мы не можем. Когда встает солнце, одна из ключевых, значит, фигур в астрологии, мы обычно бодрствуем. Когда, как правило, восходит луна, мы обычно спим. То есть даже на таких грубых примерах мы видим, что да, есть некая корреляция жизненного цикла или поведения человека от внешних светил. Вероятно, может быть, есть какая-то более тонкая корреляция между там Ураном, Нептуном, Плутоном, значит, которые недавно открыты и о которых древние ничего не знали. Но древние нам говорят, что о некотором более определенном влиянии, скажем, Юпитера, Сатурна, Марса, Венеры, Меркурия, опять же, Луны и Солнца. Вот, то есть, поэтому здесь я бы ответил на этот вопрос, знаете, не в большей такой теоретической точке зрения, потому что недостаточно информации для сопоставления, а в вашей каждодневной точке зрения. Йога говорит, что не имеет смысла использовать какие-то вещи, которые вас порабощают. Будь это хоть астрологический прогноз, будь это какое-то там, не знаю, предсказание, будь это какое-то там начертание на вашей руке, или прогнозы ученых о грядущем конце света, да? Все это из области, как вам сказать, вещей, ну, так сказать, жестко детерминирующих вашу дальнейшую жизнь. А вы, ваше высшее я, существо вне кармичное. То есть небольшая ваша часть абсолютно свободна. И вот лучше эту небольшую часть использовать для того, чтобы полностью избавиться от другой своей части, которая полностью обусловлена. Обусловлена вашей дурной кармой. Обусловлено вашей предысторией, обусловлено вашей глупостью или, в конце концов, обусловлено вашим астрологическим прогнозом. Зачем вам себя обуславливать? Зачем вам сокращать свободу? Смысла нет. А если еще вспомнить такой фактор, как гипноза или самоустановки, то дело вообще дрянь становится. Вы начинаете силой своего высшего я, которое свободно, оживлять все то, во что вы верите. И вот даже если вам попался компьютерный, значит, астрологический прогноз с Ураном, Нептуном и Плутоном, да, который там не сулит вам ничего хорошего, но который не имеет никакого отношения ни к астрологии той самой древней, да вообще иной раз к здравому смыслу, это компьютерная программа. А вы увидели этот прогноз, поверили в него и силой всемогущество своего высшего Я, которое обладает свободой, начинаете оживлять все то, во что вы таким образом поверили. А сила вашего Я колоссальная вещь. Она более глупые, так сказать, вещи может оживить, чем какой-то астрологический прогноз. И человек как бы сам начинает притягивать события в своей жизни, в которые он, значит, сознательно или бессознательно поверил. Вам это надо? Я думаю, что нет. Зачем ограничивать свободу своего действия? Во время войны вражеские армии пользовались этим инструментом. Это называется деморализация войск. Это когда на линии фронта разбрасываются листовки, в которых объясняется якобы текущее положение дел, якобы к чему приведет, так сказать, исход сражения. И вот солдатик такой возьмет, а ему скажут, что все, что уже там Гитлер под Москвой, сегодня-завтра Москва падет, драпай, сдавайся в плен. И вы представьте, если бы все в 41-м году поддавались этой, так сказать, пропаганде, мы бы здесь с вами не сидели. А люди не верили, люди дрались до конца, люди отстояли, люди все равно переломили ситуацию, хотя с объективной точки зрения, ну, все были шансы у Гитлера взять, значит, Москву, там, помимо астрологических прогнозов, даже перевес в живой силе. Поэтому, друзья, спросите себя, вам надо заигрывать с этой всей потусторонщиной, которая делает вас слабее, в которой вы ни уха ни рыла не понимаете, в которой ваши эти наставники также зачастую ни уха ни рыла не понимают. Я не исключаю, что есть действительно, может быть, люди там от Бога, которые действительно, которым открылось это древнее знание, но, как и любое древнее знание, ну, оно должно, во-первых, применяться во благо, а не в зомбирование, да? Во-вторых, закон кармы никто не отменял. Если ты своим астрологическим прогнозом кому-то принес зло, так или иначе, лишив его воли к сопротивлению, к победе или нарушив его планы гармоничные, да, то в следующей же или в этой же жизни против самого же астролога попрет эта темная волна. Это предупреждение, значит, начинающим астрологам. То есть, друзья, очень скользкая тема, но йога, касается ли это астрологии, касается ли это какой-то другой науки, даже если это касается самой йоги, заявляет, вы должны биться за свою свободу, вы не должны позволять порабощать себя ничем. Если йога начнет вас порабощать, выкиньте йогу, говорит йога. Понимаете, да? Почему? Потому что каждый из вас сделан по образу и подобию первопричиной этой вселенной, абсолюта. Абсолют свободен. Он даровал и вам это состояние. Вы по своей глупости неправильно воспользовались свободой и сотворили карму. Но это говорит только лишь о том, что теперь надо, что называется, опомниться, одуматься, осознать и работать, чтобы устранить негативную карму, а вообще говоря, вообще выйти из плоскости причины и следствия. Поэтому надо всячески отстаивать свое высшее Я, свободу своего высшего Я. И все, что только покушается на это, должно вами рассматриваться как мракобесие. Никто и ничто не будет порабощать ваше высшее Я. Если даже сам Абсолют сделал вас свободными, кто еще другой имеет право на то, чтобы вас поработить? Политический там деятель какой-нибудь? Какая-нибудь философская или там сектантская система? Или еще кто-нибудь? Нет. Это невозможно. И они, все, кто пытаются порабощать других, сами в результате порабощаются. Поэтому вот такой длинный ответ получился. Еще вопрос? Да, пожалуйста. Представьтесь.
Григорий, группа «Свободный слушатель». Вадим, вам вопрос как физику и одновременно как специалисту по йоге. А вот недавно я прочитал статью, которая интересная представлена модель мира как голограмма, то есть в каждой точке пространства содержится фактически информация о всей остальной Вселенной. Фактически влияние, ну, вот в этой статье говорится, что в принципе любая сущность из любой точки может влиять, вообще говоря, на всю Вселенную, исходя из этой модели. Вот с точки зрения йоги, как-то вы можете прокомментировать вот такую модель? Ее, кстати, поддерживает физик Бом, то есть называется, ну, это модель, голографическая модель мира. Вот. И еще раз, суть ее в том, что в каждой точке содержится информация вообще о всей Вселенной. Как-то, с точки зрения йоги вы можете прокомментировать?
Значит, Григорий, да, действительно, в своей прошлой жизни я был физиком. Да, действительно, достаточно с серьезными людьми мне пришлось общаться. Но профессионально этим я уже ой как давно не занимаюсь, а за это время физика, как и вся наука, сделала такой рывок, что я едва успеваю, значит, по ее следам, чтением там журналов Scientific American там, и прочим, и прочим. Да, я, то есть, с трудом, значит, узнаю, какие там последние новости от этого андронного коллайдера там, или о новой теории там, того, сего, пятого, десятого, потому что это совершенно такой мир. Меня совершенно удручает, что современные средства массовой информации показывают нам с утра до ночи, прошу прощения за сленг, лабуду, а на долю передовых достижений науки отводится доля ничтожная процента, такое впечатление, что из всех здесь собираются воспитывать обезьян послушных, понимаете, да? То есть я не знаю, из каких соображений это все происходит. Я смотрю на людей, которые, в общем-то, ну, должны за это отвечать, но я не понимаю, скажем, внятной концепции не только в нашей стране, но я не понимаю этой внятной концепции по всему миру, потому что наша страна на самом деле все равно в хвосте сейчас плетется. Это стыдно про это говорить, но из песни слов не выкинешь. Вот, теперь непосредственно ответ на ваш вопрос. С другой стороны, вы помните, что йога не подменяет науку. И если я полезу, значит, что называется, со своим уставом в чужой монастырь, или в бывший свой монастырь, да, то это крайне негативно воспринимается в среде ученых. И я вам объясню, по какой причине. Во-первых, современные концепции, они рождаются в таких муках, что, как говорится, на острие математической формулы, что всякая такая, ну как бы дилетантизм бывших представителей воспринимается крайне негативно. Кроме того, огромный процент, я не постесняюсь, такой маргинальщины околонаучной. Я с удивлением узнал, что, опять же, у нас в стране сейчас огромное, оказывается, количество разных академий наук. Вот я помню, была одна Академия наук еще тогда при той власти, называлась Академия наук СССР. Потом вроде как она переросла в РАН, ну и там еще какие-то. Сейчас совершенно какое-то фантастическое количество разных академий и разных академиков совершенно разными, иногда совершенно фантастическими теориями, но которые на дух не переносятся той старой гвардии. Они за голову хватаются, потому что очень много наукообразия, но нет некой этой преемственности мыслей. Вот по этой причине я также боюсь комментировать так те или иные моменты, значит, опять же, с позиции йоги. С третьей стороны, я не знаю йогу еще настолько хорошо, чтобы вот как бы, ну, брать на себя такую смелость. То есть, если так резюмировать все, без комментариев. Еще вопрос. Да, пожалуйста.
Алиса, вторая группа. Вот йога говорит о том, что страдания не существует. В то же время есть первый принцип, где говорится, что нельзя никому причинять вред, то есть страдания. Получается, ну, как бы, двойственность такая. Как же все-таки понимать, есть страдания, нет, и как к нему относиться?
Так, еще раз, давайте вопрос мы сформулируем получше. Йога не утверждает, что страданий не существует. Друзья, кто из вас не ходил к зубному врачу? Поднимите руку. То есть все из вас знают, что страдания есть. Это ваш личный опыт. Со страданиями мы сталкиваемся в нашей, так сказать, жизни, может быть, гораздо чаще, чем с моментами радости и счастья. Поэтому здесь изначально неправильно поставленный, так сказать, акцент. А имеется в виду, что нет самосущей природы страдания. И это меняет все. То есть, если, образно говоря, можно сказать, что есть энергия наслаждения в чистом виде, да? А она, по сути дела, любая энергия, есть энергия наслаждения, то энергии страдания, скажем, в чистом виде не может быть в принципе, потому что этого нет, подобно тому, как тьма – это не самосущая вещь, а всего лишь отсутствие света. Вот точно так же и в отношении страдания. Что такое страдание? Страдание – это когда мы, используя всемогущество своего высшего «я», неправильно распоряжаемся своим наслаждением, или, образно говоря, как сказано в йоге, мы как бы делим свое наслаждение на две половинки и сталкиваем лбами. И вот этот эффект как бы самоудушения, образно говоря, и мы воспринимаем как страдание. То есть таким образом вопрос немножко меняет акцент. И он смещается не к тому, что страданий не существует. Страданий полным-полно. Но нет, знаете, такой, ну, знаете, если страдания есть, да, то все, что вы с ними можете сделать? Они должны оставаться вне зависимости от того, являетесь вы, живете ли вы в теле человека, в теле животного, или вы, так сказать, достигаете состояния высочайшем самадхи, высшего состояния своего «я». Вот вы достигли состояния своего высшего «я», а у вас все равно осталась никуда не деваемая сущность, страдание. Ну, если она вещь самосущая, понимаете, да? Вот, и даже вот на этом уровне здесь можно поиграть, поразмышлять. Так вот, акцент в йоге смещается в другую сторону. Как бы нам понять природу страдания, понять, где, на каком моменте своей жизни, своего восприятия, своих принятий решений, или мы делаем вот эту вот ошибку, в результате которой и происходит вот этот эффект, называемый страданием. И акцент смещается в сторону устранения неведения, из-за которого мы делаем эту ошибку. Вот. Еще раз вопрос, напомните.
Ну, в общем-то, вы на него ответили. Угу.
Еще вопросы, друзья.
Вопрос.
Вы представляетесь, пожалуйста.
Я еще Андрей его не слушаю. Если есть продолжение, та же зубная боль, в чем разделение, какое тут может быть?
Ну, опять же, чтобы ответить на этот вопрос более глубоко, мне придется ссылаться на аксиоматику йоги и, вообще говоря, рассматривать всю предысторию. То есть, если есть зубная боль, то как минимум должны быть зубы. Эти зубы как минимум должны когда-то были появиться. Понятно, что в этой жизни они нам достались по наследству. Но если вы отследите эволюционную цепочку в предыдущие формы существования, вы дойдете до формы, когда еще зубов не было.
Боли не было.
Во всяком случае, от зубов не было боли. Может, от чего-то другого была боль. Вот. Значит, на каком-то этапе эволюции вы приняли такое для себя сомнительное решение придумать зубы, которые в результате через несколько воплощений начали болеть. Понимаете, да? Но тут еще другой фактор. Может быть, они и не болели, если бы вы вели здоровый образ жизни, скажем, как в тот момент, когда вы придумывали зубы. Но так как за это время и экологическая обстановка изменилась, и еда, и образ жизни изменилась. То есть придумывали для одного, а используете по-другому. То есть сами себе начинаете противоречить, отсюда, ну как бы образно родилась боль. Это все, конечно, друзья, шутка, да, но вот если проанализировать сам феномен наших реакций, да, наших нервных реакций, то в результате получается, что мы уходим на все более ранние этапы своего, ну, создания своих структур своего тела. И мы сделали те структуры, которые есть. Надо сказать, что тело человека считается в йоге совершенным телом. И утверждается, что если правильным образом с ним обращаться, то можно избежать любой боли, ну такой, знаете, вот обусловленной. То есть обусловленной какими-то факторами уж совсем неразрешимой. Тем более с развитием разума. Вот. Еще вопросы, друзья? Да, пожалуйста. Простите, чуть погромче, я не слышу. Знаете, вот тут я должен спросить, а это кто? Нет, я понимаю, я могу, вы можете ответить, да мало ли в Бразилии Педро. Все-таки хотелось бы... А учение как называется? Друзья, к своему стыду я должен признаться, что я ни уха, ни рыла не понимаю, значит, вот в этом учении. Я просто в йогу-то не всю знаю в том объеме, который должен знать. Поэтому здесь, конечно же, без комментариев. Я ничего не знаю про это учение. Поэтому, если я сейчас начну на лету что-то там выдумывать, придумывать, поддерживать или наоборот ниспровергать, это будет нечестно по отношению к слушателям. Но на вторую часть вопроса, вне, так сказать, отношения к первой части вопроса, я могу ответить. И поэтому я постараюсь перефразировать ваш вопрос и уже ответить на свой собственный, так сказать, вопрос. Итак, мешают ли дети йоге? Или являются ли дети препятствием на пути нашего духовного развития? Друзья, в нашей школе йоги, это, в общем-то, такой классический подход в йоге, уходящий своими корнями бог знает куда, считается, что дети принципиально не могут быть препятствием для достижения вашего духовного развития. Значит, развитие для достижения вами самадхи или продвижения по пути йоги. Ни в каких, так сказать, проявлениях, ни вот в этих каких-то для меня очень странных, каких-то, как вы сказали, что-то там связанных с энергией. Это, я, честно говоря, как-то что-то у меня как-то не укладывается в голове. Но еще раз говорю, я ничего не знаю ни о каких других учениях, кроме йоги. Поэтому, чтобы дети, как вампиры, у нас что-то воровали, и мы после этого не могли достичь каких-то высших состояний, это не приснилось, не приснится даже в страшном сне ни одному йогу или йогине. То есть это невозможно в принципе. Есть соответствующие разделы йоги, которые знаете, не с позиции эмоциональной об этом говорят, а с позиции изложения того, как оно, в общем-то, происходит при рождении, при смерти, при дальнейшем рождении и так далее, и так далее. Значит, где, знаете, как в этом самом, у бухгалтеров все сходится, дебет с кредитом, то есть никто там ничего не ворует, там все в баланс, значит, да. Так что с позиции потусторонщины, что якобы там как-то дети на вас влияют, да, то, честно сказать, йога категорически заявляет, что это не имеет места. Но другой вопрос иногда более часто встречается, а не мешает ли, скажем, наличие потомства для самого йога или йогини достичь каких-то высот самопознания? Ну, действительно, если, казалось бы, у вас есть там семья, дети, то вроде как вы меньше начинаете медитировать, вроде как вы не можете себе позволить некие там такие практики, которые бы могли себе позволить, если вы были там странствующий монах и прочее, прочее. Так вот, и в этом вопросе, во всяком случае, наша школа йоги категорически заявляет, что вы не являетесь вещью, вырванной из мироздания. И приход детей не только не отягощает ваш путь, но и помогает вам. Это вам только кажется, что вот у вас теперь новые проблемы, вы меньше себе можете помочь. Ситуация-то как раз прямо противоположная. К вам приходят помощники, которые иной раз быстрее доносят до вас глубинные принципы устройства Вселенной. То есть вот такая концепция, что в некотором смысле наши дети самые лучшие наши учителя. Но в любом случае приходит еще и мощная такая поддержка, которая ускоряет вашу йогу. Если же вы все-таки решили некие такие жесткие практики провести, ну действительно, которые предполагают уединенный образ жизни или какой-либо другой образ жизни, то вы это всегда прекрасно сделаете, когда ваши детишки подрастут и перестанут в вас нуждаться. Собственно говоря, это был идеал для, значит, древних йогов и йогинь. А вот так бы я ответил, но я еще раз, я боюсь обидеть. Действительно, я слышал об этом учении, я встречал очень много очень вменяемых последователей. Я совершенно не знаю, что там чего так или эдак. Я не знаю, правильно, может быть, кто-то как-то что-то интерпретирует или нет. Поэтому, опять же, в той части первого вопроса без комментариев. Еще, друзья, вопросы. Пожалуйста.
Можно как-то продолжение?
А представьтесь, пожалуйста.
Извините, Лариса, вы не слушаете. Если женщина беременная, она занимается йогой, практикует йогу, можно ли считать, что ребенок тоже в это же самое время занимается йогой? Или он только когда родится, подрастет и более изъявит, только тогда он будет считаться, что он занимается.
А какая разница? Я не могу понять, в чем проблема-то?
Ну, пока он в утробе матери находится, он же зависим от нее.
Ну?
И, ну, как бы, как сказать, мама занимается, а ребенок, ну, можно сказать, что он тоже вот практикует йогу?
А кто его ребенка спрашивать будет? Ты в утробе занимался йогой или нет? Признавайся. Вопрос в чем? В чем проблема-то? Проблема-то в чем? Ну, какая разница? Понимаете, да, ребенок, это он ваш ребенок, да, вам кажется, что он ваш, а он свободная душа. Он такой, он понимаете, он принимает вашу власть над собой, так сказать, в том объеме, в котором, ну, фактически, ну, вы можете проявить к нему ту доброту, чтобы помочь ему в новой жизни. Но это вовсе не значит, что ваши дети – это ваши рабы, или это те, кто от вас жестко зависят, или те, кто должны обязательно исповедовать вашу любовь или вашу нелюбовь к йоге. Да, ребенок может в дальнейшем прожить свою жизнь, вообще не зная слова йога, он имеет право. Занималась ли мама при этом йогой или нет? Почему? Потому что когда мать дарит жизнь, она дарит в первую очередь свободу проявиться в новой жизни. И что связывает родителя с детьми? Это любовь, это вот это вот родство, а вовсе не какие-то там, ну, какие-то жесткие там установки, что если я так думаю, то и ребенок должен так думать. Поэтому это всегда проблема, когда родители, скажем, навязывают йогу. Или вообще, что бы то ни было. Но с другой стороны, тем фактом, что этот ребенок родился именно у вас, а не у соседа, что называется, в соседнем доме, то говорит о том, что у вас с ним есть некая связь, кармическая связь, безусловно, что он выбрал самые приемлемые для себя условия. Он как бы вам делегировал полномочия заботиться о нем, и в том числе и обучать его йоге. То есть, поэтому отношение родителей в отношении детей должно быть следующее, ну, если мы рассматриваем йогу, а на самом деле это можно распространить и на все остальные виды деятельности, то, что вы должны максимально ненавязчиво помочь обогатить арсеналом, значит, арсенал жизни йогой ребенка и смотреть, как это, его, не его, нравится, не нравится, идет, не идет. Если вы почувствуете, что есть некое насилие, которое, ну, ненужное насилие, то надо оставить. Тогда ребенок, может быть, какое-то время подрастет и сам как бы переоткроет интерес к йоге. А если вы будете насиловать, то вполне возможно, что естественный дух свободы, заложенный в каждом из нас, друзья, мы сегодня уже об этом говорили, он начнет, как говорится, бороться против этой несвободы, даже если это его собственные родители, и вы получите прямо противоположный результат. Вот, поэтому здесь вещь такая, что вы как родитель должны сделать максимум от себя зависящее. Но ни в коем случае не насиловать, не отбирать свободу, даже вот в йоге. Поэтому, ну, что здесь можно сказать? Ну, как получится-то? Еще вопросы, друзья. Сейчас, секунду. Кто еще не задавал, друзья? Давайте, если есть вопросы. Да, пожалуйста, представьтесь. Как связана йога и сновидение? Сновидение – это одно из таких очень важных состояний нашего бытия. Которые йога использует, если так можно выразиться, по полной программе. То есть существуют определенные разделы йоги, так называемые йоги сновидения, которые используют наше состояние сна, дабы мы занимались самопознанием, дабы мы открывали вот эту грандиозность своего собственного «я» и Вселенной через это состояние. Это состояние очень интересное, и какие-то вещи гораздо сделать, находясь в состоянии сна, нежели в состоянии бодрствования. Какие-то вещи отработать в этой жизни легче в состоянии сна, чем в состоянии бодрствования. Понимаете? Поэтому не воспользоваться этим, безусловно, йога не могла. И она по полной программе этим воспользовалась. И тут же, опять же, такое маленькое дополнение. Иногда встречается такое утверждение, что йог – это человек, который не спит. Или всячески себя изнуряет отсутствием сна. Что якобы считает, опять же, такая точка зрения, что якобы кто-то считает, что сон – это потерянное время жизни. Такая вот расхожая точка зрения встречается часто. Йога с этим категорически не согласна. Сон – это такая же неотъемлемая часть вашего бытия, как и бодрствование. И полноценное бодрствование невозможно без наличия сна. Поэтому изнурять себя отсутствием сна Или всячески себя там ругать за там, желание поспать. Это неразумно. Ну, конечно же, неразумна и обратная ситуация, когда вы только и делаете, что спите. То есть должен быть какой-то разумный баланс, который может меняться в течение времени жизни, в течение разных периодов жизни. И йога опять же призывает нас нащупать свой собственный баланс для этого. Вот. И, конечно, очень плохое лично на меня производят впечатление некоторые адепты философских систем, которые заявляют, что сон это значит иллюзия, что сон это вещь плохая, и начинают всячески бороться со сном, сокращают количество сна, то есть там до буквально нескольких 2-3 часов в день. А потом такой человек, знаете, ходит, бродит, и непонятно, то ли он бодрствует, то ли спит. Я вот встречал таких, значит, этих последователей разных философских систем. Ему там на конференции отвечать, а он носом клюет перед публикой. Ну, потому что не добрал сна, да? Или наоборот, вот этот вот эффект. Раньше, значит, злые языки утверждали в нашей этой советской армии был, когда там на ночное там какое-нибудь дежурство заступал солдат, и у него приобреталась способность спать с открытыми глазами. Он стоит там, какое-нибудь знамя охраняет с автоматом, глаза открыты. Мимо него человек проходит, значит, рукой машет, тот никак не реагирует. Почему? Спит. Понимаете, да? Ну и кому нужно такое бодрствование, да? То есть вы должны понимать, что мир гармоничный. Вот, еще вопросы. Да, пожалуйста.
Мила, группа 3. Угу. Прана делилась на сознание энергии, затем соединялась и творила принцип. И другая часть проходила через этот принцип, и затем вновь соединялась и так далее и тому подобное. Вот вопрос стоит в том, если та часть, которая проходила через принцип, проходила через центральный канал, как согласуется с тем, что центральный канал пустой? Вот. И что из себя представляет оболочка вот этого центрального канала?
Да, хороший вопрос. Вы озвучили одну из возможных интерпретаций, так сказать, в аксиоматике йоги возникновения устройства нашего тела. Оно очень хорошо применяется в такой йоге, как кундалини, в частности, йога, в других йогах. Вот, но вы должны понимать, что это, так вам сказать, эти процессы сверхлогичны, и мы имеем только, знаете, такие грани описательные, которые удобны в рамках той или иной системы. Вот подобно тому, знаете, как в науке, прежде чем решить, скажем, ту или иную механическую задачу, надо грамотно выбрать систему координат. Скажем, если вы на Земле, то удобна Декартова система координат, высота, длина, ширина. А если вы там космическую станцию запускаете, ракеты, значит, с Юрием Алексеевичем Гагариным, то гораздо удобнее пользоваться уже какой-нибудь другой, там, сферической системой координат. Вот точно так же и в йоге одни и те же процессы, в том числе и разъединение сознания и энергии, и возникновение принципов и центрального канала, они могут объясняться разными словами и с разной последовательностью, чтобы у вас не было такого впечатления, что только так и никак иначе. И это первый момент. Второй момент, что вы должны понять, что это некий такой толчок разума для размышления, дабы переоткрыть вот то невербальное знание, собственно, которое объясняет устройство нашего тела. Теперь третий момент. А, да, действительно, вот это вот одна из возможных интерпретаций создания принципов построения Вселенной, которые так более называются, знаете, красноречиво там принципом огня, воды, земли и так далее, иногда интерпретируются как разъединение изначального проявления, как бы на половинке, а затем их соединение, но уже другими частями. То есть некое единое целое разъединилось на две половинки и переплелось уже в других комбинациях. И вот таким образом создавался принцип за принципом. Но с точки зрения, опять же, вот этой геометрической интерпретации о том, а как же, вот если принцип возник, а центральный канал пустой. Вот в том-то и дело, что получается, что как бы центральный канал пронизывает этот принцип. Он как, знаете, как бублик, принцип как бублик, нанизан на центральный канал. То есть какая-то часть разъединилась, переплелась, но переплелась вокруг единого потока, который продолжал творить следующий принцип, затем еще один, еще один и еще один принцип, значит, устройства нашего тела. Вот, поэтому получается, и вообще говоря, слово чакра, оно и означает колесо. Но колесо что такое? Ну тот же бублик, вы помните, да? Что такое колесо, допустим, в бытовой жизни древнего индийца? Где он мог встретиться с колесом? Ну вот едет повозка, запряженная, скажем, буйволами какими-нибудь, или какая-нибудь боевая повозка. Это некая ступица, вращающаяся вокруг оси. То есть, и, собственно говоря, слово чакра, одно из его, так сказать, более употребимых бытовых значений этого слова, это слово колесо. Вполне обычное колесо, друзья. Вот, знаете, показывают в древних фильмах, как эти повозки ездили. И действительно, общая ось, на котором крепится эта повозка, и вращающееся нечто. И вот точно так же и принцип. Это вращающееся нечто вокруг центрального канала, который неподвижен и не затронут. То есть он как раз, это колесо не является препятствием. Другой разговор о природе центрального канала и о природе границ центрального канала. Это действительно очень сложная тема, и в разных йоговских трактатах мы читаем разные как бы объяснения. Иногда встречается объяснение простое. Вот тибетские йоги особенно любят такие варианты, что ничего нет, вот пустая трубка, представь себе, там, как они любят сравнивать, там, толщиной со стрелу или с какой-нибудь палец руки трубку. Вот, трубку представил, все, внутри пустая, снаружи синяя. Все, да, то есть вот на этом, почему? Для практики медитации, для практики там какой-нибудь йоги туммо, для практики какой-нибудь йоги там визуализации, ну я ссылаюсь на йоги Наропы, на 6 йог Наропы, вполне достаточно. Зачем вам там эти подробности? Работает, и слава Богу. А в других, так сказать, трактатах более, что называется, более, если угодно, претендующий на более такое глубинное объяснение, мы иногда встречаем, что, скажем, центральный канал, как если бы состоял из нескольких каналов, вложенных друг в друга, но при этом нет четкой границы между ними. То есть мы имеем, как бы сказали ученые, градиент свойств. То есть поверхность с одними свойствами, уходя вглубь, эти свойства как-то плавно меняются, но все равно доходят до того, что мы говорим о том, что там светящаяся пустота. То есть пустота не в том плане, что это там вакуум или пространство какое-то. Нет, там нет ни пространства, ни времени. Вот что это может быть, светящееся отсутствие пространства и времени. И даже вообще говоря, слово светящееся, оно добавляется, как мне кажется, только лишь потому, что когда мы говорим пустота, иногда возникает такой ассоциативный ряд чего-то черного и пустого, да, вот как черное небо. Вот. Акцент должен быть другой, как если бы это что-то проливающее свет и дающее ясность. Да? Но по сути дела это все прилагательные. Это прилагательные, которые толкают наш разум в направлении познания внутренних структур, но не объясняют природу этих структур. То есть это, знаете, как, опять же, пользуясь этим классическим примером, это тот палец, который показывает на Луну, но который не является Луной. Вот. Вот таким образом. Еще вопросы, друзья, пожалуйста.
Марианна, группа ЭКО. Вадим, я хотела про учителей йоги спросить.
Да.
Согласно йоге, предполагается, что даже вот человек, достигший самадхи, учитель йоги, он может волеизъявить родиться в теле человека в ребенке. Ну, как бы еще раз вернуться. В этом случае попадет ли он под закон кармы, если он однажды уже вышел из него, именно родившись как ребенок?
Сложный, хороший вопрос. Да, действительно, из древних трактатов мы узнаем, что древние йоги едини, прошедшие весь путь йоги, достигшие высшего состояния самадхи, оно же состояние высочайшей свободы. Друзья, свободны делать все, что им заблагорассудится, в том числе и вновь рождаться в нашем мире, в каком угодно месте, в каком угодно, что называется, условиях, с какими угодно предустановленными событиями жизни. То есть, свобода, друзья, она на то и есть свобода, что ты свободен делать все, что тебе заблагорассудится. Дальше же в этих древних трактатах дается следующий такой, так сказать, толчок, да, для размышления. Эти йоги и йогини, достигшие высшего состояния свободы и рождающиеся здесь, делают это, ну, безусловно, помимо того, что они свободны, как правило, из-за внекармической, так сказать, любви ко всему живому. И они рождаются здесь как учителя, дабы помочь другим живым существам быстрее осознать свой внутренний высочайший потенциал свободы и быстрее достичь того же состояния, которое более раньше достигли эти сами, значит, учителя и учительницы йоги. Наконец, дальше. Поэтому, как правило, такие свободные учителя рождаются здесь для помощи другим. А помогать другим, вполне естественно, вы можете только лишь в одном случае более эффективно, если вы понимаете этих других, если вы понимаете их страхи, опасения, условия жизни, степень знания или незнания. И вот третья часть такого марлезонского балета, да, это когда учителя, сознательно пользуясь своей свободой, делают себе такое воплощение, чтобы до определенной степени ограничить свое всемогущество, свое всезнание, свои вот эти совершенные качества, которыми они уже обладают. То есть сами на себя, как бы сами себе сделали небольшой откат, но не по-настоящему, а вот такой, как бы, такой хитрый такой ход, да, то есть только лишь для того, чтобы понимать других. Но уж, а если стал на себя, так сказать, то есть как бы сами с помощью своей свободы осознанно, временно на себя, что называется, напустили небольшую часть несвободы, вот так. Только лишь для того, чтобы лучше понимать других несвободных, чтобы находить общий язык, чтобы находить общие примеры для понимания, общие какие-то обороты речи, мысли или методики. И вот такое живое существо, оно приходит в этот мир. Как правило, рождается как обычный ребенок. Правда, иногда бывают еще другие варианты, скажем, как гуру Падмасабхава, значит, вот такой, так сказать, йогин, который в Тибете в свое время очень мощный толчок дал, он якобы родился из лотоса, поэтому он и называется Падмасабхава, лотосорожденный. Но на самом деле все равно, каким образом такой, так сказать, учитель приходит и рождается, но более понятно обычным людям, когда такой учитель рождается как самый обычный ребенок. Вот, кстати говоря, из этого такое отношение в йоге к детям. Мы сегодня уже обсуждали этот вопрос. Что относитесь к вашим детям всегда, как если бы был и это именно такой случай. То есть это очень жесткая установка. Все это попадает под раздел йоги. Он называется родовая йога. Это правильное отношение к детям, вообще правильное отношение к вот таким моментам. Вот. Такой учитель или учительница рождается как вполне конкретный ребенок с вполне конкретными обычными интересами. И также он играется в песочнице со своими сверстниками. И также там что-то там шалит, вздорит, там не послушается, значит, также его, значит, там по попке шлепают, наказывают, также его иногда Ну, в общем, он растет так же, как и обычные дети. Но он в течение одной жизни, поставив себя в то же положение, как и все дети, и все взрослые, вообще все люди его окружающие, по новой переоткрывает йогу. Понимаете, да? То есть он, проживая эту жизнь, понимает, как устроена жизнь в эту эпоху, какие страхи, сомнения, симпатии, антипатии, что надо делать, что надо не делать, какие акценты сделать в тех или иных йоговских практиках. И он как бы переоткрывает йогу, которую и так давно знал, собственно говоря, переоткрывает не для себя, так как он уже изначально свободен, а родился с обусловленностью только лишь для других людей. Но он вырабатывает метод для тех людей, среди кого он родился, очень понятный метод, что надо делать, те или иные практики йоги, те или иные медитации и так далее и тому подобное. Вот, и вот таким образом, проживая жизнь и затем, ну, безусловно, достигая вторично, если так можно выразиться, состояния самадхи, он как если бы притворялся, то есть он показывал, ну, знаете, вот, когда люди начинают говорить, ой, моя судьба самая тяжелая, у меня самое там тяжелое кармическое положение, я никогда не выползу. То есть это невозможно в принципе. Вот. Такой учитель или учительница говорит, о, я сейчас залезу в твою шкуру, ну, образно говоря, в те же условия, в том же месте и проживу этот путь. Вот таким образом рождались множество йогов и йогинь. А в нашей школе йоги утверждается, что как только наша цивилизация более или менее начнет смотреть в область духовности, и этим учителям и учительницам будет кого здесь учить, то вот такой поток учителей и учительниц начнет рождаться у нас с вами. Но для этого мама и папа должны проявлять интерес к йоге, чтобы у них родился, соответственно, учитель йоги. Потому что в противном случае ни один учитель не будет навязывать никакое йоговское знание тем людям, которые не хотят его. Принцип свободы священен. Хочет, значит, быть в неведении, и будь им. Пока не посмотришь вверх, ну кто тебе поможет? Кто будет навязывать тебе? Вот, поэтому, собственно говоря, родовая йога, она на этом и построена. Потому что мы иногда по своей глупости много чего не понимаем. И вот такое вот отношение к детям, оно как раз и обеспечивает выигрышное положение вот с этих высших духовных сфер того места, где живут йоги и йогинь. Как только в одном месте собираются достаточно йогов и йогинь, значит, дабы вот это общее, вот это вот светлое пространство возникало, где были бы востребованы учителя, учителя с радостью начнут там рождаться. А если у нас здесь темнота, если каждый непонятно чем занимается, непонятно о чем думает, живет, знаете, вот этой темной жизнью, да, то с высших духовных сфер чернота. Как на самолете я всегда сравниваю. На самолете летишь, я помню, над Сибирью летишь, там же большие пространства, над Европой это не так. Летишь, темно внизу. Раз, город светится. Понятно, его сразу же видно. Вот, значит, можно приземлиться. А в темноту куда ты будешь? Вдруг там чудовища эти зубастые, которым эта йога нужна. Точнее, они волеизъявляют не знать никакую йогу. Ну что ж ты будешь навязывать, не будешь. Вот, еще вопросы, друзья? Да, пожалуйста. Ага, представить столько.
Алексей, третья группа. Существует вот такое положение, что йога не кармична. Это вот как поподробнее.
А это вот, да.
Правильно ли я считать, что если человек в этой жизни занимается йогой, то это как бы кармически предрасположено? То есть это карма.
Да, значит, здесь как бы два вопроса. Первый. Что йога не кармична, не кармична ли йога, да. Второй, если человек занимается все-таки йогой, это карма. Вот, значит, этот вопрос, продолжение предыдущего вопроса. Действительно, понимаете, учителя и учительницы, которые вот таким образом приходят и дают нам это знание, они приходят и дают его нам не потому, что у них есть по отношению к нам карма, не потому, что они нам что-то должны или мы им что-то должны. А мы им ничего не должны, они нам ничего не должны, они свободны, понимаете, да? Но они все равно приходят и дают это знание. Соответственно, источник этого знания какой? Внекармичный. Другая ситуация. Обратная ситуация. Ну вот мы с вами сидим тут, значит, и смотрим наверх. Придешь к нам эти учителя или не придут? Значит. Вот. И здесь уже другая ситуация. Если мы в прошлой жизни волеизъявляли интересоваться йогой, то есть нам была эта тема интересна. То есть мы породили некую цепочку ассоциативных связей, предпочтений, то в следующей жизни, безусловно, мы тянемся к тому, что мы сами и породили. Нам это интересно, и если мы слышим, ага, семинар по йоге идет, мы говорим, о, где? Сейчас пойду, схожу, значит, или там еще что-то. Если же мы в прошлой жизни совершенно не интересовались этой темой, то, как правило, и в этой жизни, ну, слабый отклик она вызывает. А если, так сказать, и вызывает, то только лишь, ну вот уже, когда человек так или иначе, ну просто волеизъявил что-то такое найти и делает первые шаги. То есть в любом случае получается, что для нас-то с вами как раз интерес к йоге и занятие йогой и является до определенной степени подтверждением того, что в своих предыдущих жизнях мы как-то с какого-то бока все-таки интересовались йогой. То есть и... это служит нашему дальнейшему, так сказать, интересу уже в последующих жизнях. Еще вопросы, друзья? Да, пожалуйста.
Григорий, значит, Владимир, скажите, пожалуйста, вот когда ребенок рождается, он, так сказать, обладает абсолютной свободой, то есть у него нет в мозгах никаких рамок, ограничителей, то есть он, так сказать, когда подрастает, потихоньку родители постоянно ему ставят вот эти рамки, запреты, и, по сути дела, травмируют его степень свободы, то есть нарушает ее. И когда он уже пройдет школу, там, детский сад и так далее, институт, то есть он уже к 20 годам, у него масса вот этих ограничителей свободы его собственной. Он, вообще говоря, превращается в раба, вот, с чего вы начали лекцию, что это, арабская психология. Значит, но с другой стороны, если ребенка вообще не ограничивать ни в чем, то, вообще говоря, он вырастет тоже, наверное, в какое-то существо, которое полностью будет максимально эгоистичным, наплюет вообще на всех окружающих, но зато у него будет максимальная свобода. Вот как между этими двумя крайностями вырулить воспитание ребенка?
Вы абсолютно хорошо и четко обрисовали действительно те две крайности, которые имеют место быть и которые одинаково деструктивны. Как, значит, порабощение и подавление ребенка ни к чему хорошему не приводит. Также и к наплевательское отношение к ребенку. Что типа, ты давай, расти как сорная трава. Хочешь, делай, не хочешь, не делай. Это мы очень часто видим в таких социально неблагополучных семьях. Там, скажем, родители пьют там, или еще что-нибудь. Вот, это одинаково две тупиковые, так сказать, или не йоговские стратегии поведения. А как вы понимаете, вот, то оптимальное поведение, так сказать, которое должны демонстрировать родители, оно где-то посередине. С одной стороны, ну вот те условия такие, какие у вас есть. Ну да, вот вы там не Рокфеллер, ну не можете вы своего отпрыска там в Гарвард отдать в лучшие руки лучших светил. Нет у вас денег. Почему нет денег? Ну, вот карма у вас такая, не зарабатывали вы их, да? Ну и слава Богу, что есть, то и есть. Сделайте, ну, то, что вот вам по силам. То есть, как бы дайте то, что вы можете дать. И, то есть, в этом смысле применяйте, ну, какую-то воспитательную работу. Согласно, опять же, своим представлениям самого себя, своей семьи. Где-то ребенка и шлепнуть надо, где-то и подзатыльник иной раз, где-то и похвалить, где-то и побаловать. нет универсального правила. Понимаете, вы должны почувствовать ситуацию. И вы должны дать максимум ему, ну так сказать, возможностей, исходя вот из этой предустановки, что если именно этот ребенок родился именно у вас, то своим фактом рождения он делегировал вам полномочия по своему воспитанию. То есть он сразу же сказал, да, я у тебя вот буду рождаться, буду шалить там, не послушаться, а ты мне время от времени там и, значит, пальчиком погрози, значит, и подзатыльник иной раз не мешает, значит, это, иной раз и, иной раз и не надо трогать. То есть иногда просто родители, у которого хорошие отношения с детьми, сам факт того, что родители как-то проявляют печаль, действует на ребенка самым таким устрашающим образом, и он просто быстрее понимает. Это в каждой конкретной, конкретном случае, в каждой конкретной ситуации, поэтому универсальное правило здесь нельзя дать.
То есть это как искусство, это чувство?
Абсолютно правильно, это искусство, друзья. Это еще раз, вот это искусство, если вы поймете, как относиться к своим детям, вы поймете, как относиться к этой вселенной, потому что ваш ребенок это, в общем-то, от вас независимая вселенная, но которая вас любит. Понимаете, да? Если и вы будете делать ошибки, вы тут же будете получать ошибки. Вот, с другой стороны, ну, то есть на самотек нельзя бросать, на самотек.
Все-таки больше опасности, я считаю, раба из него сделать. То есть все-таки надо больше свободы, меньше ограничений.
А вот Бог его знает на самом деле. Вот я не знаю, это тоже вопрос спорный. Это спорный вопрос. Это в каждом конкретном случае спорный вопрос. Я знаю случаи, когда ребенок был предоставлен сам себе. Просто сам себе, потому что родители считали, что ну раз это наш отпрыск, знаете, то степень его сознательности достаточная, чтобы вовремя одуматься и с кем надо дружить, с кем надо не дружить, где надо себя заставлять, а где можно себе позволять. И вот этот отпрыск пользовался свободой, не учился там, Бог знает с кем общался, но потом действительно на определенном этапе жизни все осознал, взял себя в руки и оправдал надежды родителей. Понимаете, да? То есть бывает наоборот, что родители с самого раннего детства обеспечивали, значит, все условия и где-то заставляли что-то изучать, где-то заставляли, а потом ребенок вырастал и был очень благодарен родителям, что именно ну, как бы заставляли, потому что сам бы он себя точно бы не заставил, понимаете, да? И, ну, то есть это сложно сказать, это невозможно сказать. Сказать это дать программу для действия, а мы, друзья, свободные, какая тут программа? Еще вопросы есть? Да? Нет? Друзья, если вопросов нет, сейчас, секунду, значит, вот, и постоянно теперь я буду делать такие объявления, значит, как вы можете помочь йоге? Помочь йоге вы можете следующим образом, это заниматься йогой, это ходить на занятия, лекции, семинары. Если вы будете заниматься йогой, будет интерес, это будет легче сделать и с организационной, и с финансовой, и с другой стороны. Если вы хотите более реально чем-то помочь йоге, то, конечно же, есть разные способы, что называется, прямого материальной помощи, но мы больше предпочитаем косвенный. Почему? Потому что это косвенно развивает всю структуру. Поэтому, значит, вот сейчас мы откроем сайт, называется он будет shop.openyoga.ru, там будет йога-магазин. Там будут аудио, видео лекции продаваться и так далее и тому подобное. Поэтому, если хотите помочь йоге, что-нибудь там купите. Ну, если, конечно, у вас есть желание, так сказать, и возможности. Почему? Потому что часть денег обязательно пойдет на развитие йоги. Кроме того, это создаст, знаете, целые такие цепочки, шестеренок, вокруг которых начнут как-то группироваться люди, как-то это все пойдет, поедет. Вот. На сегодня, друзья, еще я призываю вас не терять времени жизни зря, заниматься, стремиться к свободе с использованием первого-второго принципов йоги, вот, и не тратить время понапрасну, друзья, фактор времени невосполнимый. На сегодня все.